Глава шестая. В то время как Володин переживал торжественные минуты встречи с командующим фронтом, боец его взвода Савушкин, которого считали погибшим, и о котором во всех инстанциях уже было забыто, как забыто вообще о неудавшейся разведке. В разведку в эту ночь ходило несколько групп, и штаб дивизии получил нужные сведения о противнике. Савушкин брел по лесу с вытекшими глазами, не видя ни солнца, ни тропинки, ни деревьев, на которые то и дело натыкался. Даже не чувствовал боли, а только слышал за спиной раскатистый, как пулеметная очередь, смех эсэсовцев. Немцы вели его в Томаровку, на подороге выкололи глаза и бросили одного в лесу. Так великодушно распорядился встретившийся генерал-полковник фон Шмидт. Генерал-полковник спешил к своим танковым дивизиям, подходившим к фронту, потом был настроен оптимистически. И он сказал, что допрашивать сегодня пленного русского солдата нет никакой необходимости, что ничто уж не изменит ход событий. Германская армия готова к наступлению. На передний край будет обрушено столько огня и с воздуха, и из земли, что вряд ли потребуются скудные солдатские сведения о ком-нибудь орудии или доте. Огонь сметет все, и орудие, и дот. Савушкина не допрашивали. Просто спросили, какого полка, и все. Но, может быть, как раз потому, что не допрашивали, не мучили, не пытали. Неожиданная слепота так ошеломила его, что в первую минуту он даже не понял, что немцы с ним сделали. Было такое ощущение, будто его сильно ударили по глазам, и тьма, сразу плотной стеной ставшей вокруг, воспринималась незримо, а как глухота от удара. Он прошел несколько шагов и упал, зажав лицо руками. Пальцы судорожно нащупали окровавленные провалы глазниц. Он пытался приподнять веки, снова ощупал пустые глазницы, и тогда его охватил панический ужас. «Убейте, гады! Лучше убейте!» — закричал он. Не физическая боль, которую Савушкин сгоряча почти не чувствовал, а страх перед вечной слепотой, на которой он был теперь обречен, заставил закричать о смерти. Сразу, как вспышка, мелькнула в голове картина. В старой прожженной солдатской шинельке идет он сгорбленный, в темных очках, и прохожие сторонятся его, как когда-то он сам сторонился убогих слепых. Потом мать, ее лицо, дрогнувшие морщинки. Всем телом, каждой клеточкой запротестовал Савушкин против такой судьбы. «Убейте, гады, лучше убейте!» Но в него никто не стрелял, и он вскоре понял, что остался один. Он все еще зажимал ладонями пустые глазницы и громко, никого не стесняясь, стонал, теперь уже от острой, нарастающей ломоты в висках. Вместе с ощущением боли возвращалась к нему жизнь, самообладание. Он разорвал нижнюю рубаху и обмотал ее и лицо, и голову. По булькающим звукам и, может быть, даже по запаху вышел к небольшой лесной запруде. Кажется, никогда он не пил с таким наслаждением воду, как в этот раз, ладонями черпая ее вместе с травой и лягушечьей зеленью. Вода освежила и приводрила его. Теперь можно было подумать, что делать дальше. Утром, когда его вели, он видел массу вражеских танков и пехоту. Танки стояли всюду. В лощинах, на пушках, в лесу. Савушкин старался запомнить, где они стояли, и даже несколько раз принимался считать их. Его поразило такое большое скопление немецких войск, ведь там, в Соломках, ничего об этом не знали. Сообщить, обязательно сообщить нашим, этой мыслью он жил все утро. Надеялся убежать и ждал, искал случай. И вот теперь, когда он был свободен, вполне мог двигаться, эта мысль снова овладела им. Она должна была вернуться, эта мысль. И потому что так подсказывал солдатский долг, и еще потому что сейчас, в эту минуту, ему хотелось самой страшной мести гитлеровцам. Он встал и пошел, подчиняясь инстинктивному желанию идти, идти. В этом было его спасение. Выберется из лесу, наткнется на какой-нибудь хутор, встретит старика или парнишку, скорее всего, парнишку, так представляла Савушкину, и парнишка отведет его к партизанам. Но партизан в прифронтовой полосе быть Может, и вовсе нет. Он не подумал об этом, потому что хотелось верить в лучший исход. Человек всегда верит в спасительное чудо, когда ему тяжело. Шел Савушкин сначала медленно, осторожно, подолгу обшаривая ногой землю, прежде чем ступить на нее. Наткнулся на сваленное бурей дерево и выломал себе палку. Теперь пошел бодрее, и мысли потекли спокойнее. Но лес все не кончался. Савушкину казалось, что он прошел 10 км, но он не прошел и одного. Босые ноги его были в ссадинах, кровоточили. Второй сапог еще в траншее немцы сняли с него ради смеха. Руки были тоже исцарапаны по самые локти, и весь он еле держался на ногах от усталости, но не садился. Отдыхал стоя, прислоняясь к стволам деревьев. Дойти, сообщить. Савушкин отталкивался и снова двигался вперед, напрягая внимание, чтобы не сбиться с прямой, чтобы не пойти по кругу. Он уж почти отчаялся выбраться из лесу, когда вдруг почувствовал, что вышел на опушку. Вот-то шире, свободнее стало вокруг. Лесная сырость и тень, как тяжесть, сдавившие на плечи, отступили. Солнце приятно обожгло щеки. Лицо пахнуло полем, степью, огородами. Он стоял и глотал сухой воздух. Теперь близко, теперь где-то совсем рядом должен быть хутор, потому что уж очень пахнет огородной ботвой. Савушкин всегда безошибочно улавливал этот запах жилья. Собравшись с силой, он шагнул вперед и вскоре очутился в зарослях подсолнуха. Он обрадовался подсолнухом, как может обрадоваться человек, только собственному счастью, с лихорадочной поспешностью перебирал упругие шершавые стебли, ощупал листья, головки и нежно прижимался к ним щекой. Дошел, добрался. Так думал Савушкин. Он отдыхал и наслаждался тем, что может отдыхать, что заслужил этот отдых. Над головой, над желтой шляпкой подсолнуха, кружил шмель, и жужжание его было таким мирным и успокаивающим, что Савушкин улыбнулся. Теперь, когда он не мог видеть, он слушал и воспринимал день по звукам. Даже солнце, горячо припекавшее щеку и шею, казалось, имело свой особый певучий голос. Неожиданно, сначала будто совсем далеко, послышался потрескивающий рокот мотоцикла. Рокот приближался. И Савушкин забеспокоился. За все время, пока шел по лесу, он ни разу не подумал о немцах. Они выклали ему глаза и отпустили. Зачем же он им слепой? Так, по крайней мере, считал он, и все же не хотелось податься на глаза мотоциклисту. Еще секунду стоял Савушкин, прислушиваясь, и по нарастанию рокот стараясь определить, где проходит дорога. Может быть, совсем в стороне, и не нужно убегать, прятаться. Еще выждал немного, прислушиваясь к глухим ударам сердца и нарастанию тревоги в груди. Инстинкт самосохранения заставил его броситься глубже в подсолнухи, ломая стебли и листья. Он споткнулся и упал, и в тот самый момент, когда падал, услышал позади резкую автоматную дробь. Пули хлестнули по ногам, по стеблям, по листьям. На мгновение к Савушкину еще вернулось сознание, и он подумал, что как-то странно нарушила звуковая гармония летнего дня, будто земля наклонилась, и все, что на ней было, покатилось по наклону вниз, сшибаясь, разбиваясь и разбрызгивая искры.